переходим к общению в нашей студии. В конце февраля украинская армия синхронно заняла сразу две стратегически важных точки в так называемой серой зоне на Донбассе – Авдеевскую промзону и высоту над Докучаевском. С тех пор там набирают обороты бои. Одновременно сепаратисты ушли из поселка Широкино вблизи Мариуполя. На оккупированных территориях Донбасса заявили, что вооруженные силы Украины пытаются взять Донецк в кольцо.
Порошенко пытается провокациями сорвать минские договоренности и обвинить в этом нас. Необходимо получить денежные средства, летальное оружие, кредиты и так далее, так далее, так далее.
Означают ли последние изменения на фронте, что Украина готовится к наступлению на сепаратистов? Как продвижение украинской армии вглубь серой зоны изменило баланс сил в зоне АТО? И хватает ли у каждой из сторон сил для возможного наступления? Об этом мы будем говорить в ближайшие 20 минут, а вы звоните к нам в студию и участвуйте в дискуссии. Наш номер 0800 300 403. Звонки бесплатные из любой точки Украины.
Ваше мнение важно. Звоните в прямой эфир по бесплатному номеру 0800 300 403. Ваш голос в эфире программы «Донбасс Реалии».
Сегодня гость студии программы «Донбасс Реалии» Виталий Перович, главный редактор сайта «Депо.ua». Здравствуйте, Виталий.
Здравствуйте.
Спасибо, что пришли. Объясните, пожалуйста, нашим слушателям, как по-вашему, с чем связано вот такое вот весеннее обострение боевых действий на фронте? Практически каждый день там обстрелы. Вот 10 апреля украинский генштаб зафиксировал рекордное количество обстрелов со времен перемирия. С чем вы это связываете? Что происходит?
Ну, смотрите, вначале вы прочитали информацию. Собственно, все было правильно сказано, что в конце февраля украинская армия сделала своеобразный подарок Дню Советской Российской Армии. 24 февраля были заняты в серой зоне важные тактические позиции. Причем вы не сгадали, вы вспомнили высоты в Докучаевске, вы вспомнили, собственно говоря, промзону Авдеевки, и не вспомнили высоты в районе Зайцево. Это на север и восток над Донецком нависает. То есть и отступление Широкино. Вот четыре таких небольших, ну, давайте не будем говорить небольших, наверное, все-таки больших тактических победы украинской армии. Собственно говоря, насколько я понимаю, боевики не сразу сообразили, что, собственно, произошло. А произошло следующее, что украинская армия продвинулась настолько, что создала, по сути, предпосылки, во-первых, в трех позициях, вот это вот Докучаевск высоты, Авдеевская промзона и высоты возле Зайца, для возможного тактического наступления окружения Донецка, в полукольцо его взять. То есть мы не будем говорить о том, что это возможно в ближайшее время, то есть есть ли для этого силы у украинской армии, но это возможно. То есть теоретически у украинской армии есть неплохие позиции тактические для того, чтобы охватить Донецк полукольцо. Естественно, это буквально за один произошедшее один день произошедшее продвижение украинской армии вызвало буквально истерику у российских кураторов. Прибыли российские генералы, раздали слонов, скажем так, и перед ними стоит задача отыграть ситуацию назад. Причем, вот вы тоже вспомнили Широкино, в тот же день они оставили Широкино. Что это, собственно говоря, означает? Широкино – населенный пункт, который находится в низине, а над ним нависают высоты, которые занимает украинская армия. Собственно, находиться в этой низине, в этом населенном пункте, необходимо только в том случае, если они рассчитывали какое-то наступление в направлении Мариуполя. Если они отступили из Широкино, это означает, что на Мариуполь никакого продвижения не планируется. И начали окапываться уже за Широкино, это означает, что не опасаются наступления в направлении Новоазовска, соответственно, украинской армии. Почему они отступили и, собственно, не интересует их мариупольские направления? Прежде всего потому, что они потеряли вот те три точки, про которые мы говорили, и силы надо было перекинуть туда, чтобы отыграть ситуацию. И вот они практически уже второй месяц занимаются тем, что пытаются отыграть эту ситуацию назад. Хотя они в очень невыгодном положении.
Я так понимаю, то, что украинская армия заняла вот серую зону, это не противоречит Минским соглашениям. Это вписывается в их дух, то есть там может происходить что угодно.
Тяжелое вооружение не использовалось. То есть серая зона, боевики занимались тем же самым, вспомните, водяное и продвижение вот в направлении вот этих вот серой зон. То есть, по сути, буква и дух Минских соглашений не нарушаются.
А чем вы связываете, что это состоялось вот именно в конце февраля? Это связано как-то с тем, что приходит весна, да, появляется так называемая зеленка, которая, как называют это военные, в ней легче вести боевые действия, такие тактические бои?
Ну, в принципе, да, украинской армии надо было обезопаситься. Мы говорим про теоретическое возможное наступление украинской армии, но опять-таки заняты эти позиции помогают украинской армии более успешно и эффективно обороняться. Сохранять свои позиции в той же Авдеевке. Мы уже, вспомните, сколько мы слышали про обстрелы Авдеевки после занятия самой, вот, и, в принципе, позиции украинские. После занятия промзоны все уже сконцентрировались они на самой промзоне. То есть мы оттягиваем как бы их силы. То есть эти позиции позволяют нам более эффективно обороняться.
А давайте послушаем, что говорит по поводу такой ползучей аннексии, как у вас на сайте это обозначено, украинской армии. Один из, практически лидер донецких сепаратистов, Александр Захарченко, на недавней пресс-конференции.
Военная обстановка, мы все видим, как обострилась. Последние обстрелы Горловки, Зайцева со стороны ВСУ.
Донецка, почему? Продолжаем, да. Донецка, Докучаевска. Мы адекватно отвечаем на все угрозы, которые принесли эти обстрелы. Не молчим. Но, понимаете, ситуация в чем? Порошенко пытается провокациями сорвать минские договоренности и обвинить в этом нас. Это его, наверное, план номер один. Обстрел ВСУ нашей территории, потом СМИ кричат, сепаратисты обстреляли. Для чего? Для того, чтобы напомнить опять же мировой общественности, что у нас идет все-таки война, которую Порошенко не признает. Необходимо получить денежные средства, летальное оружие, кредиты и так далее, и так далее, и так далее. Это сразу и решение политических вопросов, которые до сегодняшнего момента в Киеве очень остро стоят. К сожалению, тенденция на решение силовым методом конфликта наблюдается с каждым днем. Угроза начала возобновления боевых действий увеличивается. Я считаю, что Порошенко этим может вполне воспользоваться.
Это был главарь донецких сепаратистов Александр Захарченко. У нас в гостях Виталий Перович, главный редактор сайта Depo.ua. Мы говорим о весеннем обострении на Донбасском фронте. Виталий, давайте немножко поподробнее об Авдеевке. Да, это топ-новость, топ-горячая точка последних нескольких недель. Да. Что вы можете сказать по поводу тактики, которую используют украинские военные и, вот, в частности, сепаратисты? Вот, например, один из защитников донецкого аэропорта сравнил эту ситуацию с донецким аэропортом и сказал, что сепаратисты используют ту же самую тактику, что и в ДАБ. То есть они уничтожают все перекрытия, зачем могли бы спрятаться украинские военные, после чего ВСУ вынуждены будут уйти. Вы согласны с этим?
Ну, я не совсем с этим согласен. Тут, наверное, вопрос должен быть адресован к вооруженным силам Украины. Насколько прочно мы там окопаемся, насколько возможно повторение ситуации с донецким аэропортом. Опять-таки, для наступления боевиков там не очень выгодные как бы положения, то есть им нужно от своих ближайших блокпостов за трассой Ясиноватской, по сути, по открытой местности передвигаться до той зоны, ну вот они сейчас пытаются опорные пункты создать перед промзоной, там... В принципе, там дачный поселок, который скоро превратится в зеленку. И вот они его пытаются превратить...
Виноградники.
Да-да-да, создать опорные пункты. Собственно, их вот это вот передвижение до наших позиций в промзоне от их блокпостов на Ясиноватской развязке очень, я бы сказал, напрягает, очень опасно. То есть с донецким аэропортом было им проще намного. Собственно, между прочим, по этому поводу очень сильно недавно расплакался Александр Ходаковский, батальон «Восток», сказал, что очень невыгодное у них положение, ситуация, в отличие от донецкого аэропорта. Вот я не знаю, насколько ему можно верить, у него свои политические игры и разборки с Александром Захарченко тем же, но, в принципе, наверное, стоит прислушаться тоже к его плачу Ярославны по этому поводу. Я бы так категорически не говорил, тем более, что донецкий аэропорт все-таки более был, скажем так, в полном окружении, что даже ротация производилась по согласию с боевиками, доставка боеприпасов в донецкий аэропорт тоже по согласованию, помните эти все истории с рукопожатиями, вот, ну, с Авдеевской промзоной не все так выглядит печально, хотя, конечно, было бы лучше, наверное, с тактической точки зрения очистить и виноградники, и малые дачи, которые находятся южнее промзоны, но... Имеем то, что имеем.
Виталий, а в чем значение, может быть, вот в очередной раз это озвучить, и вот именно этой Авдеевской промзоны, почему за нее так упорно бьются сепаратисты и так упорно держатся вооруженные силы Украины?
Ну, промзона была удобна боевикам, чтобы, собственно говоря, кошмарить наших военных в Авдеевке, непосредственно Авдеевку. Поэтому, собственно, и была она занята, чтобы отодвинуть вот эти вот все вылазки, которые совершались диверсионно-разведывательными группами боевиков. Для этого была и занята эта промзона. Теперь она представляет собой буферную зону между Авдеевкой и, собственно, позициями боевиков.
Какие вы видите сценарии развития событий в Авдеевской промзоне? Вот один из них, это вот описал один из защитников Донецкого аэропорта, который говорит о том, что украинские вооруженные силы будут вынуждены отойти, когда там не за что будет прятаться. Есть ли из этого выход из такой ситуации, повторение этого сценария? Какой вы можете предложить?
Ну, я бы, наверное, все-таки предложил бы обезопасить Авдеевскую промзону, собственно, с южного фланга, очистив малые дачи от боевиков, и, собственно, вот это вот зеленую зону между трассой и промзоной. Вот. Но у нас военно-политическое, именно военно-политическое руководство очень осторожно в этих вопросах. Поэтому, собственно говоря, когда мы имели ситуацию с Дебальцево, было принято решение отступить, да, хотя там напрашивались с военной точки зрения фланговые удары.
Они осторожны для того, чтобы сохранить жизни украинским военным? Из-за этого или из-за политических соображений?
Возможно, все-таки из-за политических. Ну, я тут не берусь, это большая дипломатия, это отношения в границах Нормандской четверки. Вот, возможно, из этих соображений все-таки выбирается некий срединный такой путь. Держимся, пока держимся.
А дальше посмотрим.
А дальше посмотрим.
То есть можно сказать, что вот эти вот занятия серой зоны – это такой своеобразный план «Б» для Украины в случае провала Минских соглашений?
Ну, Минские соглашения были мертворожденными, скажем так. То есть они провалились в момент своего подписания. То есть ни один пункт этих соглашений не выполняется. То есть начиная от первого прекращения огня до обмена пленными, хотя там есть какие-то подвижки, да. Но, опять же, темпами мы категорически, Украина, недовольна обменом пленными. Вот. Поэтому говорить о том, что Минские соглашения прекратят их выполнять. Их никто и не начинал выполнять. Важен в Минске сам процесс все-таки этого разговора. То есть это какой-то это какая-то площадка, которая, возможно, понадобится в будущем. То есть мы не можем отказаться от этой площадки, на этом настаивают западные партнеры. Но о том, что сорвутся какие-то договоренности, ну, мы пока видим, что никто огонь не прекращает. Пленными обменивается вяло. То есть, ну, про выборы и контроль над границей и вообще смешно говорить, собственно говоря.
Спасибо. Мы продолжим наше общение через пару секунд. Не переключайтесь.
Больше свободы на наших страницах в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. Донбасс Реалии. Новости без линий разграничения.
Это программа «Донбасс Реалии». У нас в гостях Виталий Перович, главный редактор сайта Depo.ua. Мы говорим об обострении боев на Донбассе, о том, что это может значить и к чему привести. Виталий, а вот если из открытых источников, ваших источников, охарактеризовать текущее состояние дел в украинской армии, готова ли украинская армия противостоять возможному масштабному наступлению сепаратистов?
Если вы говорите о локальном Донбассе, я думаю, вполне способна. Если это речь идет о каком-то полномасштабном наступлении России, включительно с Херсонской области, возможно, Черниговской области, вот тут я затруднюсь ответить. Это, наверное, все-таки вопрос больше к Министерству обороны. Да они не станут разглашать такую информацию, насколько мы готовы. Если говорить локально про Донбасс, я думаю, да. Тем более, что, как вы понимаете, для наступления соотношение сил для наступающей стороны это должно быть 3-1. То есть обороняться всегда легче. Если у нас хорошие позиции заняты, они укреплены, то для этого необходимо соотношение сил 1-3. То есть это будет даваться им очень большой кровью. Ну, в принципе, они, конечно, ее не особо как бы и жалеют, но, тем не менее, человеческие ресурсы исчерпываются, техника выходит из строя. Ну, мы уже сейчас видим некий кадровый голод. Тут мы говорили с вами про Широкино, отступление из Широкиного и переход там к оборонительным позициям. Это, вероятно, связано все с тем же кадровым голодом, что необходимо было перекинуть вот в другие точки.
Украина в случае наступления, есть ли вообще вероятность, то есть вы говорите 1:3, да, нужно такое соотношение, есть ли вероятность того, что Украина пойдет на часть оккупированную Донбасса?
Насколько я сейчас вижу, для этого нету, скажем так, в международной политической ситуации для этого каких-то оснований. То есть мы говорили, да, это возможно теоретически, но сейчас, наверное, мы с этим повременим. То есть если, конечно, будет геополитический расклад другой, и дай бог что-то будет, или не дай бог в России, и в принципе Россия будет занята своими внутренними делами, скажем, то тогда можно об этом говорить.
А если посмотреть на карту АТО, где вы видите возможные траектории наступления? Это будет та же Авдеевская промзона, оттуда идти с Докучаевска, с Широкиного. Где наиболее подходящие моменты, чтобы, допустим, избежать вот таких вот городских боев, да?
Ну, я думаю, что Новоазовск должен был бы быть приоритетным направлением. Когда мы его потеряли, мы поставили под угрозу Мариуполь. И Горловка, и, да, окружение Донецка, наверное, полукольцо. И рассечение, собственно говоря, ясиноватое продвижение, вот рассечение как бы ДНР и ЛНР, их связи, которая образовалась после потери ясиноватой, Дебальцево, то есть они вот эту ракаду получили.
Виталий,
от Донецка до Луганска.
Как влияет на обе стороны, по-вашему, вот такая вот война на истощение, позиционная война? Вы считаете, что это вот идет на пользу украинской армии, либо нет?
Ну, как вам сказать? То, что война не идет ни одной стране, воюющей, на пользу, если она активно втянута.
Я имею в виду, вот, допустим, личному составу, да, что
кто кого перетерпит, вы имеете в виду?
Я имею в виду, что личный состав, он же обкатывается в боевых действиях непосредственно, то есть там идут же реальные бои, да, то есть люди, которые вот не видели, не участвовали в больших боях, крупных боях, сейчас их видят, и вы видите в этом позитив, и с другой стороны то же самое происходит.
Ну, наверное, боевой опыт необходим, конечно, да. То есть, и опять-таки, если брать людские ресурсы, ну, наверное, Украина в более выгодном положении. Конечно, можно сказать, что за ДНР и ЛНР стоит большая 140-миллионная Россия, но, по-моему, поток добровольцев уже исчерпался. Тем более, что большинство добровольцев, скажем так, гнались, да, за длинным рублем, а с этим сейчас огромные проблемы. Как бы, отжимы все эти тоже уже грабить, наверное, на Донбассе и нечего, собственно говоря. Вот и получается кадровая проблема. Уже неинтересно новосибирским, уфинским и прочим ребятам ехать воевать на Донбасс.
Из последних сигналов, как вы можете охарактеризовать качество управления украинской армии Генштабом? Возможно ли повторение вот условно там Дебальцевской трагедии из-за непрофессионализма предполагаемого руководителей?
Ну вот, собственно говоря, вот это вот ползучее наступление, как бы оно показывает, что наш Генштаб все-таки делает выводы, делает успехи. Опять-таки, обратите внимание, все это была хорошо спланированная акция, это наступление, потому что перед этим, причем вместе с СБУ уже есть какая-то координация действий всех силовиков, перед этим были масштабные зачистки СБУ в Марьинке, Авдеевке, Красногоровке, всю эту агентуру кого-то повязали, кто-то снялся с места. Всех профилактически там предупредили, кто был на карандаше. То есть это довольно слаженные, организованные действия, и они внушают доверие, то есть последние.
Что вы можете сказать, как охарактеризовать работу ОБСЕ вот в зоне конфликта? Стоит ли полагаться на их отчеты как объективные? И почему?
Ну, собственно говоря, из последнего отчета ОБСЕ они сказали, что на Донбассе стали больше стрелять. Собственно говоря, почитав сепаратистские сайты и почитав сводки штаба ТО, я тоже мог бы сказать без всякой миссии, что на Донбассе стали больше стрелять. Вопрос в том, кто первым начал стрелять, кто больше стреляет. На этот вопрос, к сожалению, миссия ОБСЕ не дает ответа. Вот начали больше стрелять, и все, точка, как бы не установлены. Ну, я не знаю, их и дипломатическая осторожность уже начинает несколько раздражать. Есть случаи, их не пускают в какие-то места. Скажите, кто вас не пускает, чтобы вы могли эту ситуацию проконтролировать? Собственно, ну, целесообразность миссии, ее выводов. Возможно, есть какие-то закрытые выводы для дипломатов немецких, я не знаю. Ну, то, что открыто для широкой общественности, я могу без отчета ОБСЕ сказать, что на Донбассе стали больше стрелять.
А почему так? Почему настолько ограниченное количество информации поступает в массы?
Как думаете? Я же говорю, возможно, это связано с какой-то дипломатической осторожностью. Возможно, представителям разных стран ОБСЕ даются рекомендации не обидеть того или иного участника. Давайте вспомним, что ОБСЕ вообще была создана специально для России, собственно говоря, чтобы ее вовлечь в какие-то вот эти вот
переговоры,
процессы мирного урегулирования в Европе, по Югославии, ну и много других аспектов, да, начиная от Приднестровья. То есть эта организация создавалась под Россию, и она, в общем-то, там играет свою роль. Ну, возможно, чтобы не раздражать.
Виталий, краткий последний вопрос, краткий прогноз от вас. Если вам что сказать, что вы видите, вот будет продолжаться? Все будет так же, как и сейчас. Вот бои будут набирать обороты, будет становиться все горячее и горячее с приходом весны, с появлением так называемой зеленки.
Я все-таки опасаюсь, что, ну, зная твердокаменность наших противников, что они попытаются к 9 мая что-то показать.
Может быть, это будет провокация?
Провокации, да, это могут быть какие-то масштабные бои, рывки. Ну, и опять же, мой прогноз, они для них должны печально закончиться. Но попытки что-то показать все-таки будут. Ну, вы же знаете, насколько они к датам привязываются. Для них это просто тотем какой-то фетиш, вот 9 мая.
Спасибо. У нас в гостях был Виталий Перович, главный редактор сайта Depo.ua. Мы продолжаем, не переключайтесь.